Юра убивал время. За несколько часов он обошел почти весь город. Он очень любил ходить по незнакомым городам и узнавать, что в них есть. В мир за Чарли был Сэ-Ук. Под гигантский прозрачный купол не пускали. Но теперь Юра знал, что Сэ-Ук — это система электронного управления и контроля. Электронный мозг ракетодрома. Если пойти на север от Сэ-Ук, то попадешь в обширный парк с кинотеатром под открытым небом, с двумя тирами, с большим стадионом, с аттракционом «Человек в ракете», с музыкальными кабинами, с качелями и танцплощадками и с большим прозрачным озером, вокруг которого росли араукарии и пирамидальные тополя, и в котором Юра с наслаждением искупался». На южной окраине города Юра обнаружил низкое красное здание, сразу за которым начиналась пустыня. Возле здания стояло несколько квадратных атомакаров и расхаживал голубой полицейский с пистолетом. Полицейский объявил Юре, что красное здание — это тюрьма и что русскому юноше ходить здесь не нужно. К западу от Сэ-Ук располагались жилые кварталы. Там было много больших и маленьких, красивых и не очень красивых домов. Улицы были узкие, без покрытия. Жить там было, по-видимому, очень неплохо. Прохладно, тенисто и недалеко от центра. Юре очень понравилось здание городской библиотеки, но заходить туда он не стал. На западной окраине города располагались административные здания, а за ними начинался огромный район, занятый складами. Склады были бесконечно длинные, серые, из гофрированной пластмассы, с гигантскими белыми цифрами, намалеванными на стенах. Здесь Юра обнаружил такое количество грузовиков и грузовых вертолетов, какого не видел никогда в жизни. От непрерывного плотного рева моторов закладывало уши. Юра не успел сделать и 10 шагов, как позади него отвратительно взвыла сирена, и он отскочил в сторону, к какой-то стене. Но стена вдруг раздвинулась, и через широкий, как триумфальная арка ворота, прямо на Юру выползло громадное красно-белое чудище на колесах в 2 человеческих роста, и с высоты 2-го этажа на Юру неслышно заорал водитель в тюбетейке. Чудовищно грузовик медленно развернулся в узком проезде между складами, а за ним из черных недр уже выползал второй, а за вторым третий. Юра осторожно пробирался вдоль стен, пышущих жаром, оглушенный ревом, урчанием и тяжелым лязгом невиданных механизмов. Потом он увидел низкую платформу, на которую грузили знакомые цилиндрические баллоны со смесью для вакуумной сварки. Он подошел поближе и, радостно улыбаясь, встал рядом с человеком, управляющим погрузкой с помощью переносного пульта на шее. Некоторое время он стоял и смотрел, как стрелы лебедок аккуратно укладывают друг на друга упакованные штабеля баллонов. Потом он деловито сказал: «Нет, это не пойдет». «Что не пойдет?» — с интересом спросил человек и поглядел на Юру. «Вот этот баллон не пойдет». «Почему? Вы же видите, у него сбит кран». Несколько секунд человек колебался. «Ничего», — сказал он, — «там разберутся». «Нет уж», — возразил Юра, — «не будем мы там разбираться. Уберите этот штабель». Человек снял руки с пульта и уставился на Юру. Стрела лебедки замерла, очередной штабель, тихонько покачиваясь, повис в воздухе. «Это же пустяк», — сказал человек. «Это здесь пустяк», — снова возразил Юра. Человек пожал плечами и снова положил руки на пульт. Юра придирчиво проследил за разгрузкой бракованного баллона, вежливо поблагодарил и пошел дальше. Очень скоро он обнаружил, что заблудился. Территория складов представляла собой целый город, улицы и переулки которого были удивительно похожи один на другой. Несколько раз он попадал в переулки, выходившие прямо в пустыню. В конце таких переулков стояли огромные щиты с надписями «Назад! Зона опасного излучения». Быстро темнело. Над складами вспыхнули прожектора. Юра пошел вслед за колонной каких-то машин на широких эластичных гусеницах и неожиданно для себя оказался на шоссе. Юра знал, что город должен находиться справа, но слева, куда ушла колонна, совсем недалеко мигали разноцветные огоньки, и Юра повернул налево. По обе стороны от шоссе расстилалась пустыня. Здесь не было ни деревьев, ни арыков, только ровный черный горизонт. Солнце давно зашло, но воздух был еще горячий и сухой. Разноцветные огоньки мигали над шлагбаумом. Сбоку от шлагбаума стоял небольшой грибообразный домик. Возле домика на скамеечке под фонарем сидел полицейский, держа на коленях голубую каску. Другой полицейский расхаживал перед шлагбаумом. Увидев Юру, он остановился и пошел навстречу. У Юры ёкнуло сердце. Полицейский подошел вплотную, протянул руку. «Эй, Парс!» — лающим голосом сказал он. «Кажется, влип», — подумал Юра. «Если меня здесь задержат, да пока будут выяснять, и зачем меня сюда понесло?» Он торопливо полез в карман. Полицейский ждал с протянутой рукой. Второй полицейский надел каску и поднялся. «Вейт, минут», — пробормотал Юра. «Сейчас, сию минут, фу ты, елки-палки, куда она запропастилась?» Полицейский опустил руку. «Русский?» — спросил он. «Да», — сказал Юра, — «сейчас. Видите ли, у меня только рекомендация от предприятия. Вязьминский завод металлоконструкций». Он, наконец, извлек рекомендацию. «Не надо», — сказал полицейский неожиданно добродушно. Подошел второй полицейский и спросил по-английски. «Что случилось? У парня нет документов?» «Нет», — сказал первый полицейский, — «это русский». «А», — равнодушно сказал второй. Он повернулся и пошел обратно к своей скамейке. «Я просто хотел посмотреть, что здесь», — сказал Юра. «Здесь ракетодром», — сказал полицейский охотно. «Вон там», — он показал рукой за шлагбаум. «Но туда нельзя». «Нет-нет», — торопливо сказал Юра, — «я только посмотреть». «Посмотреть можно», — сказал полицейский. Он пошел к шлагбауму. Юра двинулся за ним. «Это ракетодром», — повторил полицейский. Под яркими среднеазиатскими звездами слабо мерцала плоская, словно остекленевшая равнина. Далеко впереди, там, куда уходило шоссе, вспыхивали неяркие зарницы и перебегали лучи прожекторов, выхватывая из темноты гигантские туманные силуэты. Время от времени над равниной прокатывался слабый ракочущий грохот. «Космические корабли!» — с удовольствием подумал Юра. Он, конечно, знал, что «Мирза Чарли», как и все другие ракетодромы на Земле, служит только для возлеземных сообщений, что настоящие планетолеты, фотонные ракеты типа «Хиус», «Джон Браун», «Янзы» слишком громадны и могучи, чтобы стартовать прямо с Земли, но и эти темные силуэты за горизонтом тоже выглядели достаточно внушительно. «Ракеты, ракеты», — неторопливо проговорил полицейский. «Сколько людей улетает туда?» Он поднял к черному небу голубую светящуюся дубинку. «Каждый со своими надеждами. И сколько их возвращается в свинцовых запаянных гробах? Вот здесь, у этого шлагбаума, мы выстраиваем траурный караул. Дух захватывает от их настойчивости. И все-таки, наверное, есть там...» Он снова поднял бы дубинку. «Есть там кто-то, кому очень не нравится эта настойчивость». Горизонт вдруг озарился ослепительной вспышкой. Огненная длинная струя ударила в небо и рассыпалась каскадом искр. Бетон под ногами задрожал. Полицейский поднял глазам часы. 20:12, сказал он. «Вечерний лунник». В небе загрохотало, громовые раскаты слабели, удаляясь, и, наконец, затихли совсем. «Мне пора», — сказал Юра. «Как тут побыстрее добраться до города?» «Идите пешком», — ответил полицейский. «У поворота на склад поймайте попутную машину». Когда в половине десятого Юра добрался до гостиницы, вид у него был несколько взъерошенный и ошеломленный. Вечерний мир за Чарли был совершенно не похож на мир за Чарли днем. По улицам, пересеченным резкими черными тенями, сплошным потоком двигались автомобили. Огни реклам озаряли толпы на тротуарах. Двери всех баров и кафе были распахнуты настежь. Там ревела музыка и было сизо от табачного дыма. Пьяные иностранцы брели по тротуарам, обнявшись по трое, по четверо, горланя незнакомые песни. Через каждые 20-30 шагов стояли полицейские с каменными лицами под низко опущенными касками. Сквозь шевелящуюся толпу спокойно и неторопливо проходили тройки крепких молодых ребят с красными повязками на рукавах. Это были патрули порядка. Юра видел, как один такой патруль зашел в бар, и там мгновенно воцарилась тишина, и даже музыка перестала играть. У патрулей были скучающие, брезгливые лица —